Глава 26. Люси вздрогнула и проснулась. Огляделась, чтобы понять, где находится. Ага, это больничная палата. А проснулась она от того, что за спиной у нее стоит Шарко в голубой пижаме. Стоит и поглаживает ее по затылку. «Сегодня воскресенье, и уже почти 11 утра», — улыбнулся он. «Вот я и подумал, не пора ли принести тебе круассанов?» Люси распрямилась, поморщилась, потому что все тело у нее затекло, да и проспала она всего несколько часов. «Франк, почему ты на ногах?» Он повернулся, показывая себя с разных сторон. «Неплохо выгляжу для привидения, да?» Доктор, конечно, слегка рассердился, столкнувшись со мной в коридоре, но, тем не менее, все мне объяснил. А потом я повстречался еще и с жандармом, так что знаю уже и о смерти Агонла, и о трупах в морозильнике. Насколько я понял, все мои бумаги черт знает в каком состоянии. Сотовый пропал, любимый костюм больше не надеть, и... Люси изо всех сил прижалась к комиссару, крепко его обняла. «Мне было так страшно, Франк. Если б ты только знал».
«Я знаю.
И мне так грустно от того, что с дуру тогда с тобой поссорилась. Правда, правда?»
«Мне тоже. Такого больше не должно быть».
Шарко закрыл глаза, продолжая гладить Люси по спине. От жутких воспоминаний все волоски у него на коже вставали дыбом. Он до сих пор чувствовал, как сжимает его грудь ледяная вода, как трудно дышать, как тяжелеет тело, как тянет вниз, в глубину. Он ощущал дикое жжение во всех мышцах, как в ту минуту, когда выбирался на берег. «У меня больше нет служебного оружия. За столько лет в полиции я ни разу не терял пистолета, даже в худших обстоятельствах. А тут... Что бы это значило? Может, и впрямь пора завязывать?» Люси поцеловала Франка. Они ласкали друг друга, обмениваясь нежными, смешными прозвищами. Комнату заливал свет. Шарко подвел подругу к окну. «Посмотри». От пейзажа просто дух захватывало. Солнечные лучи играли на ослепительно-белых вершинах. Краски были яркими, сияющими. Внизу медленно двигались машины. «Это жизнь за окном. Этот свет. Да чего же все вместе хорошо? Горы чуть не лишили меня жизни, но все-таки я их люблю. А я их ненавижу». Они переглянулись, чувствуя себя полными дураками, и расхохотались. У Шарко от смеха заболели ребра, но он успешно это скрыл. Он рассказал Люси, что, несмотря на кое-какие противопоказания, намерен к вечеру выписаться. Все у него в порядке. Ну, покалывает, то тут, то там, так это ж ерунда. «Наверное, Франк просто боится меня огорчить и хочет показать, что по-прежнему крепок телом», — подумала она. «А ты знаешь, ты чертовски сексапилен в этой голубой пижаме». «Тем не менее, легко без нее обойдусь». Люси еще крепче к нему прижалась. «Я хочу быть с тобой прямо сегодня вечером в гостинице. Да-да». «Я хочу, чтобы ты выписался, и чтобы мы сделали, наконец, нашего ребеночка». «И так, можно сказать, потеряли вчера целый вечер». Шарко попытался улыбнуться. Он сразу же вспомнил о том, что сказал врач, изучая его анализы. «Я не вижу никаких физиологических причин для того, чтобы ваши сперматозоиды были такими вялыми. Может, и так». «Может, если взять отпуск, отдохнуть, зверюшки станут пошустрей?» «Уж, конечно, легко ему говорить». В конце концов комиссар посерьезнел и заглянул Люси в глаза. «Тот тип, который бросил меня в реку, он сильно выдохся, когда я за ним гнался. Я не слишком быстро бегаю, но он еще медленнее. Думаю, он не очень молод». Разглядеть лицо не удалось, но куртку его, когда он толкал меня в воду, я разглядел. Без капюшона, толстая, цвета хаки. По описанию, точно такая, какая была на мужчине, похитившем из больницы ребенка. «Уверен?
абсолютно уверен». Люси будто ударили. Она благодарила небо за то, что не успела побывать в педиатрическом отделении, не встречалась глазами с этим ребенком, потому что теперь представляла себе самое худшее. Они молчали. В воздухе росло напряжение. Слова Шарко подтверждали то, о чем она все время думала. «Мне кажется, кто-то идет по тому же следу, что и мы, опережая нас на несколько шагов и убирая с нашего пути все, что могло бы помочь нам продвинуться. Всякий раз он выигрывает время и зачищает очередной участок. Мне кажется, у Аганла он искал записи». Люси достала из внутреннего кармана куртки тетрадь. «Вот эти записи. В тетрадке полно химических формул, рисунков, схем, описаний опытов с сероводородом. Аганла упоминает тут и жертв, говорит о способах, какими усыплял их. Количество, дозировки». Шарков взял в руки тетрадку. «Неужели ты добилась от жандармов разрешения оставить себе оригинал?» «Да они понятия не имеют, что я нашла тетрадку. Она была спрятана в стене подвала, за кирпичами». Ошеломленный Шарко смотрел на подругу-коллегу, не веря своим ушам. «Ты хочешь сказать?» «Ага, именно это и хочу сказать. А еще, что я все там сделала, как было». «Люси!» Она чуть отодвинулась от Франка, развела руками. «Ну, а как иначе-то? Записки Аганла прямо связаны с нашим делом. А этот чертов жандарм, этот, как его, Шантилу, выпихнул нас из расследования. Если бы тетрадь попала к нему, он в жизни бы не выдал нам ни крохи информации. Ты же помнишь? Я ведь сказал, мы берем это дело себе, и точка. Чем ворчать, лучше загляни в тетрадку-то». Шарков вздохнул. Люсия Небель в своем репертуаре, где бы она ни была, хоть у его больничной койки. «Нужно найти способ вернуть оригинал на место. Мы не можем оставить тетрадь себе, это важнейшее вещественное доказательство». Стиснув зубы, Франк все-таки открыл тетрадь и сразу же ткнул пальцем в рисунок на вкладной страничке. «Опять этот символ, тот же, что вытатуирован на груди ребенка. Вот и доказательство, что все между собой связано». Комиссар разглядывал страницы тетради и вкладные. «Записи делали два разных человека». «Знаю. Один прямо в тетрадке, другой на отдельных листках». Шарко добрался до черно-белой фотографии, вытаращил глаза. «Это кто? Эйнштейн?» «Собственной персоной». «Второго мужчину я не знаю, но женщина, она похожа на Марию Кюри. Это действительно Марию Кюри?» Люси растерла себе плечи, словно желая согреться. Подошла к батарее, встала рядом, спиной к окну. «Не знаю». «А я почти уверен, что это она. Невероятный снимок. Жалко, что он обгорел». «У меня от него кровь в жилах стынет. Ты только глянь, как они смотрят в объектив. Как будто не хотят сниматься. И потом, где это они? Почему в такой темноте? Что им там было надо? О чем они тогда говорили?» Заинтригованный фотографией, Шарко продолжал изучать тетрадку. Формулы, рукописные заметки. Взгляд у комиссара был мрачный, по лбу пролегли морщины. Наконец он захлопнул тетрадь и тут обнаружил на задней обложке внизу полустертый штамп. Показал Люси. «Видела?» Она вернулась к Шарко, становилось все интересней. «Специализированная клиника Мишеля Фонтана, Ремюи, 1999». «Нет, не заметила». «Черт, Ремюи! Ну да, возможно, та самая больница, в которой сотрудничал Филипп Аганла до перехода в прачечную медцентра «Солнечные склоны». Специализированная, то есть психиатрическая, где, по словам Шантилу, он и лечился. 1999 год, как раз в то время. Пока они размышляли над увиденным, им принесли обед. Шарко приподнял крышку и сморщился. Сегодня как-никак воскресенье, черт побери. Нельзя же в воскресенье есть такую дрянь.
Люси не стала капризничать. Она мигом проглотила то, что претендовало на звание свинины, дополненной картофельным пюре. Шарко для проформы тоже поклевал, и они продолжили обсуждение своих дел. Доживав зеленое яблоко, которое было выдано в качестве десерта, Люси глянула, что за смс-ка пришла на ее мобильник.
«Есть о чем поговорить. Появилась интересная информация. Надеемся, что Франк в порядке. Позвони, если сможешь, до трех. Это от Никола».
«Ну и как он воспринял?» Франк обвел рукой палату. «Что у нас тут делается, имею в виду?»
«Вчера вечером, перед тем, как вернуться в подвал, я ему позвонила и все рассказала. Поговорили вполне пристойно, пусть даже он дико за тебя испугался и обозвал нас психами ненормальными. Ну, значит, все как обычно. Ладно, звони ему, только пока не говори ни о тетрадке, ни об Эйнштейне, вообще ни о чем таком».
Люси закрыла дверь и набрала номер начальника. Включила громкую связь и услышала, что Беланже там, у себя, последовал ее примеру.
«Спасибо, что позвонила. Давай-ка первым делом скажи, как там Франк?»
«Уже готов выписываться», — подмигнув Шарко, ответила Люси.
«Одна проблема. Выйти ему отсюда не в чем».
«Вот это да!»
«Я включила громкую связь. Франк тебя слышит».
«Привет, Франк! Слушай, я сейчас в конторе вместе с Паскалем. Мы делимся новостями и идем домой, просто уже с ног валимся. Представляете, наш легавый с пятницы не занимался своей силовой гимнастикой.
Ох, такого не было с тех пор, как мы вместе работаем.
Оттого он ужасно нервный, не дать не взять вулкан, который вот-вот взорвется. Ну, ладно».
Мы пообщались с Эриком Дюбленом из Гренобльской региональной службы уголовной полиции и Пьером Шантылу из жандармерии Шамбери. С юридической точки зрения все будет довольно сложно. Похоже, этот Шантылу упертый и ограниченный тип, который намерен ставить нам палки в колеса.
«Кому ты это говоришь?» — отозвалась Люси. «Форменный идиот».
«Зато наш следователь Артюр Юар... парень способный. Думаю, он сумеет договориться с другими судейскими и избежать очень уж больших проблем. У нас полно новостей. Вы хорошо меня слышите?»
Люси кивнула.
«Отлично.
Только начни с новостей о мальчике из больницы, ладно?»
А вот тут ничего. Ни о нем, ни о Валери Дюпре, ничего. Как сквозь землю провалились. Но розыск продолжается. Люси и Шарко сидели рядышком на кровати. Беланже продолжал говорить.
«Другие же новости у нас вот какие. Паскаль хорошенько поработал, и теперь мы почти уверены, что расследование Дюпре было связано с самыми загрязненными городами планеты. Химические загрязнения, диоксид кремния, радиоактивность. У нас есть даты всех ее переездов, и мы в целом можем вычертить ее маршрут. Скорее всего, Дюпре интересовало, как состояние окружающей среды влияет на здоровье. В Ла-Аройе, скажем, почти все дети страдают сатурнизмом, и у них вообще полно проблем. В частности, плохо работают почки и сердце.
Может быть, поэтому она и выбрала именно этот перуанский город?»
Люси и Шарко переглянулись. «Надо же, как все серьезно!»
Комиссар взял трубку и заговорил в микрофон.
«Проблемы с сердцем и почками, как у нашего пропавшего мальчика».
Паскаль тоже обратил на это внимание.
«А я позвонил сегодня с утра в Критейскую больницу. Но и тут не все ладно. Поскольку ребенка в больнице уже нет, им неохота еще раз и более подробно исследовать его кровь, тогда как нам надо кое-что уточнить. Обычная история. Желают знать, кто за это заплатит. Поэтому мы заберем у них пробирки с кровью и отдадим нашим токсикологам. Нам повезло. В Критейской лаборатории хранят биологический материал, взятый у пациентов в течение недели, и крови там достаточно, чтобы проверить не только то, что проверили в больнице. Ну и мы решили, Пусть воскресенье пройдет, а завтра с утра это дело запустим».
Шарко чувствовал, что некоторые нити начинают сплетаться, пусть даже пока и очень неопределенным образом. Из головы его не выходили три слова: радиоактивность, Эйнштейн, Кюри.
«Ты вроде говорил о радиоактивности», — напомнил Франк.
«Да, после Китая, где добывают уголь, и потому воздух очень сильно загрязнен кремнеземом, Дюпре полетела в Штаты, в Ричленд, а оттуда в Альбукерке. Ближайшие города к тем, что связаны со сверхсекретным проектом «Манхэттен», то есть с созданием в 1945 году первых атомных бомб».
«Что-то такое об этом слышал, но помню смутно, чересчур далекие времена».
«Ричленд — место очень известное, и туда ломятся туристы, которые увлечены историей. Знаешь, как его называют? Ядерным городом или городом атомного гриба. И он на самом деле...»
Но комиссар уже не слушал. Он вскочил с кровати, щелкнул пальцами.
«Люси, где у нас Фигаро?»
«В машине, в бардачке».
«Сбегай за газетой, пожалуйста. Одна нога здесь, другая там, ладно?» «Кажется, до меня дошло, почему Дюпре оставила себе этот номер».
Когда Люси скрылась за дверью, комиссар успокоился и повторил парижским коллегам, чтобы они были в курсе, то, что сам узнал час назад, избегая только упоминаний о тетрадке. Наконец Люси вернулась с газетой в руке, протянула ее Шарко. Он схватил и принялся поспешно листать.
«Это точно было на странице объявлений, точно!»
Глаза его быстро забегали по строчкам.
«Ну да! Вот!»
Он ткнул пальцем в заметку посредине левой полосы.
«Вот! Я нашел! В разделе личных сообщений. Туда кто угодно может написать о чем угодно. Послушай, Беланже, что тут написано?» «В стране киртов можно прочесть то, чего читать не должно. Мне известно о NMX-9 и пресловутой правой ноге в краю лесов. Мне известно о ТЕКС-1 и АРИ-2. Мне нравится овес, и я знаю, что в грибных местах свинцовые гробы еще потрескивают».
Беланже долго молчал, потом попросил Франка прочесть еще раз и, наконец, спросил:
«Ты правда думаешь, что это как-то связано с...»
«Почти уверен. Это очень похоже на зашифрованное послание. Насчет овса я не понял, но ты же сам только что сказал, что Ричленд называют городом гриба, да? Вот тебе и грибные места. И потом свинец. Разве не похоже, что гробами она назвала самих детей, потому что со свинцом внутри они приговорены к смерти? Бродячие гробы. Понимаешь, что я имею в виду?»
«Более или менее», — отозвался Белланже.
«И...» — он снова помолчал.
«Ты считаешь, что автор сообщения — Валерий Дюпре?»
«По-моему, это очевидно. Словами «мне известно» или «я знаю» она словно бы тычет пальцем в мишень, она угрожает. Причем она знает и то, что ее мишень внимательно читает Фигаро.
Смотри-ка, а ведь и правда может срастись.
Да и по времени согласуется, она вернулась из Нью-Мексико в начале октября, заметка появилась в ноябре, месяцем позже. И еще... Дюпре так и не поехала в Индию, хотя запрос на визу предполагал это путешествие. Получается, после США у нее сменились приоритеты.
Люси слушала и записывала в блокнот. Шарко потирал подбородок. Валерий Дюпре постепенно обретала в его мыслях плоть. Становились понятны ее мотивы, ее стремления. Круиз по загрязненным городам. Книга, в которой говорилось о воздействии загрязнений окружающей среды на здоровье. Во время последней поездки, то ли в Ричленде, то ли в Альбукерке, она узнала нечто такое, что внезапно поменяло ее цели и, в конце концов, поставило под угрозу ее собственную жизнь. Зачем она поместила в газете эту заметку? Чего она хотела добиться?
В чем тайный смысл такого странного послания? А главное, где тут связь с ребенком из больницы или фотографиями ученых 1900-х годов? Беланже не дал ему додумать. Хорошо. Надо будет пораскинуть мозгами. Давай пока оставим это в стороне. На время. Паскаль обожает головоломки. Он потратит выходной на разгадку вашей криптограммы. А вы завтра с утра, так уж и быть, удостоите Шантелу своими показаниями. И если больше в этом медвежьем углу делать нечего, возвращайтесь. Насчет твоего оружия, Франк, я разберусь с начальством сам. Придется извести 3 бумаги. Ну, пока. Они распрощались. Шарко, приглаживая на ходу волосы, направился к окну, но передумал. Остановился, глядя на Люси, которая читала и перечитывала «Фигаро». «Ты хоть что-то поняла?» «Не-а. Китайская грамота». «Этого и следовало ожидать. Съездишь в гостиницу за моими шмотками?» «Хочешь уйти прямо сейчас? Смеешься, что ли?» «Нисколько. Ты поедешь в гостиницу, а я тут пока договорюсь с врачами о выписке. Ну, а потом можно будет выбирать. Либо мы останемся в номере под теплым одеялом, либо смотаемся в Рюмии, в психиатрическую больницу. Тебе что больше нравится?» Люси пошла к двери. «Ты на самом деле хочешь, чтобы я ответила?»